Уважаемые слушатели, итак, очередная передача библейской лекции в эфире. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захария. В этой программе мы продолжим наше совместное изучение и исследования Библии, которые не только отвечают на самые великие вопросы человека, но авторитетно ответить на наши ежедневные проблемы и запросы души. Перед тем, друзья, как обратиться полностью к этому изучению, я приглашаю вас также прослушать краткий ответ и комментарии на ваши письма, друзья. Здесь, в этом отделе, любой слушатель может принять участие. Вы можете прислать ваши комментарии, свидетельства, переживания духовного характера, и они непременно станут великой помощью и благословением для многих и многих. Все же будем помнить, друзья, что, как всегда, главной частью нашей программы является само изучение Библии. А для тех, кто решит написать нам, вот наши адреса. Вы можете писать в испанскую радиостудию, это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете и позвонить нам, это телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, как всегда, переходим к нашему краткому обзору почты. Нас посетило, друзья, письмо из далекого Сахалина, из города Александровск-Сахалинский, и пишет письмо пожилая слушательница Анна Михайловна, и вот что она рассказывает в своем письме. Она пишет так: «Дорогой Александр, приветствую вас самым дорогим именем, именем Иисуса Христа, который сказал: „Я есть путь, истина и жизнь“. Вот этот путь Он и мне указал и сказал: „Иди и впредь не греши“». Это пишет вам с острова Сахалин Анна Михайловна. Мне уже 80 лет. Живу с дочкой, с зятем, имею двух внуков, но семейство мое неверующее. Дорогой Александр, слушаю ваши библейские лекции постоянно. Слушаю очень внимательно, и слышимость хорошая. Изучаю вместе с вами Священное Писание, и слава Богу за это. Благодарю Господа и вас за ваш труд, за Слово Божье. Да, это хорошо, что вы учите нас и наш народ через это радио, которое в самом деле является чудом. Спасибо вам, ибо ваш труд нечтен перед Иисусом Христом. Вот и за ваш труд и решила вас поблагодарить». Так пишет Анна Михайловна и говорит: «Я очень удивляюсь, почему вам пишут и просят Библии и другую духовную литературу, ведь сейчас во всех городах и селениях имеются проповедники и миссионеры, и они могут достать, и им присылают Библии. Вот, например, в нашей маленькой церкви у каждого христианина имеется по две, иногда по три Библии и другие книги христианского характера и брошюры. А в таком городе, как Киев, я слышала от слушателя, он не мог купить Библию. Неужели не могут купить Библию в Киеве? Это неправильно. В настоящее время даже на Сахалине у нас бывает в магазинах Библия и Новый Завет. Александр, спасибо вам за все, что вы делаете, И благословений вам, с уважением, Анна Михайловна. Так, друзья, пишет Анна Михайловна из Сахалина. Анна Михайловна, благодарим вас за письмо, за вашу интересную информацию о литературе, о Библии. Уважаемая Анна Михайловна, я, как и вы, не все понимаю, что происходит в России, на Украине, Беларуси, во многих других странах. С приобретением Библии и других книг духовного назначения я знаю одно, что вот уже 30 лет прошло с того времени, как я уверовал. В Аргентине это было дело. И помню, в то время я слушал христианские радиопередачи из Швейцарии. И мне тоже прислали, как новоуверовавшему, некоторую литературу и даже некоторые песни по моей просьбе. И могу сказать, что в то время, как я узнал позже, в Аргентине тоже были христианские книжные магазины, и было уже много христианских общин. Но одна была проблема. Я не знал ничего о них и не знал, где и как их можно заказать, и в самом деле нуждался. Но вы себе не можете представить, Анна Михайловна, как мне лично помогли песни и книги в тот уникальный момент в моей жизни. Я думаю, что и сегодня во многих частях мира происходит именно то же самое. Есть некоторые организации, которые довольно хорошо заботились и позаботились о новоуверовавших людях, но, к сожалению, не все люди знают, куда направиться, чтобы получить Библию и другую литературу. Я уверен, что даже в таких городах, как Киев, Москва, есть много людей, которые не знают, где же найти Библию. Другие даже, если и знают, не могут ее купить, так как люди на пенсии или же вообще без денег и так далее. То есть, представляю, Анна Михайловна, что у каждого человека свои проблемы, свои запросы души. И вот поэтому есть просьбы, но главное, чтобы человек поступал искренно и честно, а Господь направит такого человека именно туда, где есть для него и Библия, и другие книги с духовным содержанием. Могли бы вы, Анна Михайловна, помочь одной из слушательниц? Я прочитаю письмо. Вот что пишет Ольга Дмитриевна. Она говорит: «Уважаемые исследователи Библии, слушаю ваши передачи с замиранием сердца, которое хочет познать истину. Прожила жизнь в суете и в невзгодах. Мне 70 лет. Как хочется душевного покоя и радости, и счастья. Как подсказывает сердце, можно найти только его, познавая истину Божью. Но беда в том, что нет Библии, нет возможности купить ее, так как моя пенсия мизерная, хотя и имею 50 лет стажа трудового. За эти копейки, которые еще при том задерживают, я не могу и пропитаться». Вот так слушатели пишет Ольга Дмитриевна из города Саратова. Так что, как вы видите, уважаемая Анна Михайловна, лично в письме я вам высылаю ее адрес. Если сможете, пожалуйста, помогите этой женщине Ольге Дмитриевне. И да, благословит вас Господь обильно в вашем труде. А теперь, друзья, сделав этот краткий обзор почты, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Друзья, радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в этой нашей первой части этой программы, где мы вместе с вами рассматриваем и зачитываем эти замечательные письма, друзья, радиослушатели, ваши письма. В прошлый раз мы были с вами в 11 главе 2 книги Царств. Я надеюсь, что вы у себя дома уже прочитали назначенные главы, начиная с 10 включительно по 20 второй книги Царств. Я надеюсь, что вы это сделали. Таким образом, слушатели, нам легче становится само изучение Библии. Особенно вам, тем, которые следите за ходом лекций. прошлый раз мы, как я сказал выше, были в 11 главе 2 книги Царств. Там был описан детально ужасный грех Давида. Библия, слушатели, Библия не скрывает ничего из жизни людей. Вы знаете, друзья радиослушатели, если взять жизнь Наполеона, допустим, или жизнь какого-то другого полководца или деятеля, императора, ну, знаменитой личности, как, например, Александра из Македонии и так далее, много-много чего скрывалось и скрывается. Но Библия не скрывает ничего из жизни людей. И этот грех Давида стоит, я бы сказал, черным пятном на всей дальнейшей его жизни. И как вы знаете, что посеет человек, то и пожнет. Грех Давида может послужить причиной, что мы упустим из виду величайшие дела этого человека и величие этого человека. Грех был исключением в его жизни, слушатели. Не думайте, что он поступал это постоянно таким образом. Это не был образ его жизни, друзья. Давид не жил все время этим грехом, и в таких же грехах он не жил. Некоторые живут всю жизнь во грехе. И когда они так делают, они показывают, что они не Божьи люди. Божий человек не может жить во грехе. Он может попасть во грех, но он не будет пребывать в нем. Он может упасть, но он поднимется. Это то, что делает разницу, друзья, между Божьим человеком и человеком этого мира. Овца, слушатели, овца может упасть в грязь, но она не любит лежать в грязи, как свинья. Она, конечно, вылезет из грязи и будет стараться не входить в нее снова. Она очистится, свинья же любит оставаться в грязи. Будем на все смотреть, друзья, глазами Бога. Давид запачкал, да, запачкал свою жизнь грехом, и мы не стараемся закрыть черноты и смертельной точки этого греха, как и Библия об этом описывает. Слово Божье не убеляет Давида. Его грех черный, как чернила, и темный, как ночь. И мы, слушатели, исследуя Писание, мы видим это. Он так низок, этот грех, как сатанинские глубины, и бездонный, как сам ад. Это грех, друзья. Нет другого слова. Грех всегда темен. Грех всегда грязен. Грех всегда противен. Тем более, друзья, для Господа Бога, который является святым, трижды святым. Теперь спросим, как мог быть Давид человеком по сердцу Бога? Может быть, и вы спросите себя. Как мог быть человек человеком по сердцу Бога? Как мог Давид быть таким человеком? Он не был человеком по сердцу Бога в том, что относится к его греху. Конечно, нет. Но в остальном, да, он был человеком по сердцу Бога. Мы вновь прочтем стих 27, где написано: «И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа». Слушатели, оно отвратительно Богу, и Бог намерен сделать кое-что по отношению Давида. И Он сделает нечто по отношению вашего и моего греха. Видите, Бог уже сделал много по отношению греха людей. Он дал Христу умереть и заплатить наказание за наш грех. Это Бог, который сказал, что грех так черный, что требует смерти Сына Его. Если же вы повернетесь спиной к Богу, вы погибшие. И, с другой стороны, если вы человек Божий и впали в грех, Бог пошлет вам наказание, как Он это сделал и с Давидом. В прошлый раз мы оставили Давида, сидящего на троне в опрятном самодовольстве. Он думал, что рассчитался с грехом, умело загладив его. Но он ошибся. Давид, сколько он не будет жить, будет жалеть, что совершил этот ужасный грех. мы прочтем из 12 главы 2 книги Царств, начало 1 стиха. «И послал Господь Нафана к Давиду». Нафан, я думаю, является одним из величайших мужей Божьих, из величайших людей в Священном Писании. Ведь стоило Давиду, друзья, стоило Давиду только поднять руку и скипетр в его руке, и даже без слов Нафана схватили бы и казнили бы сразу же за то, что он сейчас будет говорить Давиду. И здесь мы увидим смелость Нафана, слушатели, мы увидим смелость пророка Божья. Написано: «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему». В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. Слушатели, это небольшая история. Это небольшая история, которую Нафан собирается рассказать Давиду. История, где Давид увидел себя как бы в зеркале. Слово Божье есть зеркало, друзья. Есть зеркало, которое показывает нам, какие мы есть в действительности. Нафан собирается поднести Давиду зеркало Слова Божье и дать Давиду возможность увидеть себя таким, каким он есть. Нафан продолжает: «У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была как для него, как дочь». Это было все, друзья, это было все, что бедный человек имел. Дальше говорит Нафан: «И пришел к богатому человеку странник. И тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему». Друзья, я хочу указать на великий принцип, правящий греховным миром. Политические партии любят говорить, что имеют решение проблем этого мира. Но я лично не верю в человека. Я не верю, что путем политики можно сделать то, что было бы добрым для бедных. Об этом много говорится и делается, но результаты плачевные. Но это правдивая история, которую рассказывает Нафан. И это также современная история. И мы в ней увидим Давида. Написано: «И взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему». Когда Давид услышал это, он стал в этот же момент политиком, ставшим на сторону справедливости, так сказать, в кавычках. Он имел чувство справедливости, и где-то в его глубине была еще вера, которая никогда не прекращалась. Там была любовь к Богу, теплая и реальная. Написано: «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это“». Это интересно, слушатели. Давид знал, что Нафан не сочинил эту историю и подумал, что Нафан рассказал о ком-нибудь в его царстве. И теперь просит Давида рассудить этот вопрос. Давид гневно поднялся и сказал: «Где этот человек? Мы возьмем и казним его». Друзья, как легко вы видите грех в ком-либо другом, но не видите греха в вашей жизни. И это была проблема Давида. Но, друзья, об этом сразу же мы последуем после краткой паузы, изучая Священное Писание снова. Друзья, как всегда в середине программы, делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Эта программа выходит в эфир ежедневно в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира с вами Александр Захария. Я продолжаю наше изучение, друзья, из второй книги «Царств». Мы с вами подошли к 12 главе именно этой второй книги «Царств». Мы только что выше видели, что Давид гневно поднялся и сказал: «Где этот человек? Мы возьмем и казним его». Я сказал слушателям, что как легко мы видим грех в ком-либо другом, но не видим греха в нашей жизни. И это была проблема Давида. В 6 стихе слушайте, что происходит. Давид говорит дальше: «И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Друзья, слова Давида звучат, конечно, убедительно, как слова сильного политика, вставшего на защиту правосудия, справедливости и обличающего других в их ошибках. Мы в большинстве являемся психологами, старающимися исправить других людей, а мы усиленно работаем над ними. И таким образом сейчас был Давид. Он говорит: «Где этот человек? Я его уничтожу». Теперь посмотрите на Нафана. В моей оценке он был самым храбрым человеком в Библии, друзья. Представьте вы себя на момент перед Давидом, вместо Нафана. Я, друзья, не знаю никого, кто мог бы сравниться с этим человеком Нафаном, Божьим человеком. Написано: «И сказал Нафан Давиду: ты этот человек». Для того, чтобы это сказать, виновному царю нужна особая смелость, друзья. Он сказал: «Давид, ты теперь найден, ты виновен, ты тот, который сделал это, ты виновный в ужасном, страшном грехе, который только что недавно совершил». Мы читаем далее 7-8 стихи и часть 9 стиха этой второй книги «Царств», где говорится: «И сказал Нафан Давиду: ты тот человек. Так говорит Господь, Бог Израилев: я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего, и дал тебе дом Израилев и Юдин, и если этого для тебя мало, прибавил бы еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав зло пред очами его?» Да, друзья, это было зло и большой грех. Если бы кто-либо пришел ко мне и спросил, как Бог мог сказать, что Давид был человеком по сердцу Божьему, когда он совершил такой великий грех, мне хотелось бы ответить ему: кто сказал вам, что это был в самом деле великий грех? Это был Бог, сказавший это и назвавший это большим грехом. Бог еще и сейчас говорит, что это грех. Давид, хотя и был мужем Божьим, не мог избежать наказания за этот грех. Слушатели, он был мужем Божьим в другом, но не во грехе. Мы читаем дальше. «Урию хитиянина ты поразил мечом, жену же его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урия, хитиянина, чтобы она была тебе женою». Слушатели, встает вопрос: можете ли вы совершить грех как христианин? Да, вы можете, но вы не должны. Но когда вы сделаете это, когда вы согрешите, вы прогневаете Бога, как это было в случае с Давидом. Здесь ясный и четкий пример, слушатели. И за это человек должен уплатить наказанием. И Бог сказал ему: «Не отступит меч от дома твоего вовеки». Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих перед глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И только сейчас, друзья, только сейчас Давид осознает весь ужас своего поступка. Дальше написано: «И сказал Давид Нафану: согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Друзья, враги Господа и до сих пор хулят Бога за Давида. И здесь вы видите, какие страшные последствия греха, друзья. Дальше от 15 стиха мы читаем: «И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле, и вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел, и не ел с ними хлеба. Давид пошел пред Богом и молил его сохранить дитя. Наконец пришло слово, что дитя умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господен и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. Друзья, его поведение поразило всех. И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо, а теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? И теперь дальше, начиная 24 стихом, мы читаем: «И утешил Давид Версавию, жену свою, и вошел к ней, и спал с нею. И она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Едидия, что значит «возлюбленный Богом», по слову Господа». Друзья, мы потом видим, что Давид снова на поле битвы, где он в самом деле должен был бы быть и раньше. Но грех Давида оставил свой след на всем. Его сын совершит ужасный грех, изнасиловав свою сестру по отцу. Авесалом, ее брат, по отцу и матери, убьет его. Это был большой-большой скандал в Иерусалиме, в семье. Грех Давида, друзья, распространился на его детей и на окружающих. В самом деле, друзья, пророческие слова, сказанные в этих словах Библии, где говорится, что человек посеет, то и пожнет. Давид посеял плохое и пожинает очень страшное. Но об этом, друзья, я еще поговорю с вами в следующей нашей библейской лекции. А пока я с вами прощаюсь до следующей лекции в эфире в это же время на этой же волне. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.